Господь и Бог наш, мы искренне благодарим Тебя за то, что Ты родился на эту землю. Господи, мы искренне благодарим Тебя за то, что Ты собираешь народ свой для поклонения Тебе. И сегодня мы пришли сюда, чтобы хвалить Тебя, за то, чтобы воздать Тебе благодарность, Господи, поклониться Тебе, что Ты рожден на эту землю. И Ты вошел в наши сердца, однажды Ты родился в них. Господи, и теперь мы знаем Тебя, Бога живого и истинного. Просим, пусть это торжество будет во славу Твою, благослови каждого, кто пришел сюда. Пусть действительно сердца наполнятся историей младенца и жизнью Иисуса Христа по-настоящему. Просим Тебя об этом, наш Господь. Аминь. Присаживайтесь, друзья. Как многие из вас знают, мы уже четвертое воскресенье посвящаем вот этой большой теме Божьего проведения в истории искупления человечества от неминуемой гибели своих грехов и преступлений. Друзья мои, давайте мы немножечко сосредоточимся. Все уместились? Все сели? И мы понимаем с вами, что когда мы говорим о проведении Божьем в истории искупления человечества от неминуемой гибели, от своих грехов и преступлений, конечно, кульминацией в этом рассуждении о Божьем проведении является событие Боговоплощения. Именно история Рождества Христова мы будем рассматривать сегодня на нашем собрании. Мы, как христиане, друзья мои, поистине уделяем этому празднику большое внимание. Почему? Потому что Рождество Христово на эту землю положило основание новой эпохи для нас, язычников. Именно благодаря приходу Христа на эту землю стало осязаемо приближение эпохи Церкви. Хотя мы и говорим с вами, что Церковь, она родилась в день Пятидесятницы, все же она берет свое начало в личности Иисуса Христа. Не только распятого, не только воскресшего, не только прожившего безгрешно свою жизнь на земле, но все же преждерожденного на эту землю от Девы Марии. Нерожденный младенец Иисус не прожил бы безгрешную жизнь. Он не понес бы на кресте наше наказание, и затем не воскрес бы, и не вознесся, и не послал бы нам Святого Духа в день Пятидесятницы, когда и родилась Церковь. Нет Рождества – нет искупления. Нет искупления – нет и невесты Христа. Нет и нас с вами, как общество освященных людей. А мы здесь, как Церковь Христа, за которую Он заплатил высокую цену Своей крови на кресте. Более того, друзья мои, мы здесь, потому что Он вменил нам Свою праведность. Жизнь праведную Он прожил на земле. И Он вменяет ее нам. Это было достигнуто Христом. И если бы Он не родился, мы бы сегодня этого ничего не имели. Но Он рожден. Поэтому мы с вами сегодня здесь и будем отмечать день Его рождения. Христос, как мы знаем, единственный долгожитель среди рожденных женщиной. Он тот, кто почти 2000 лет живет в человеческом теле. После воскресения. Все умершие Божьи люди получат физические тела только после воскресения из мертвых, когда будет всеобщее воскресение верующих, и они станут подобны, как Он. И в этом для нас с вами, что Христос сегодня живет как человек в своем теле, большая надежда и упование, что однажды мы станем как наш Искупитель. Это одна из благих сторон Рождества. Давайте мы прочтем вместе с вами часть текста о Рождестве и посмотрим всего лишь на первую часть из этого события, на его подвиг в проведении великом искупления. В те дни, пишет евангелист Лука, в те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первой в правлении Кверинии Сирию. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также Иосиф из Галилеи, из города Назарета в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученной ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей. И родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице». Друзья мои, вот из этих 7 стихов, которые мы читаем с вами, мы видим великое Божье провидение в искуплении. И самая главная мысль, которая здесь очень четко видна, друзья мои, Бог вершит историю. Когда мы говорим с вами о том, что Бог вершит историю, то вот эту фразу мы должны рассматривать с вами в двух плоскостях, то есть горизонтально или по горизонтали и вертикально, то есть по отношению человечества и по отношению Бога. Бог вершит историю человеческую или земную. И мы с вами видим, Он это делает, политическую историю вершит, географические обстоятельства. Бог на самом деле работает, я бы сказал, филигранно. Начиная с великого множества разных процессов в разных людях, в разное время, чтобы все обстоятельства, все события сошлись в одной точке Рождества нашего Спасителя. Тем самым должно было исполниться в точности Божье определение. Первое, на что нужно посмотреть, это политика. Какое грязное слово, кажется, для нас. В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Политика подчинена Богу, друзья мои. Я не имею в виду, что грязная политика от Бога. Я имею в виду, что все политиканство заканчивается там, где прекращается Божье дозволение и начинает реализовываться Божье суверенное определение. Вот вздумал же Август, римский император, и сделать перепись населения, в том числе и в земле иудейской. Вот вздумал он так. Он начал эту процессию не раньше, не позже Божьего определения, чтобы точно осуществился Божий план. Иосифу и особенно Марии, друзья мои, было крайне некомфортно, вынуждено совершать путешествие, будучи на последнем месяце беременности. Сегодня даже самолет не сажают на последний месяц беременности. Но временные неудобства и трудности – это часть Божьего дизайна в общей картине совершения истории. Политика нашей современности, друзья мои, заслуживает понимания верного истолкования и не имеет точного понимания. Вот в это последнее время, в преддверии Антихриста, мы начинаем подвергаться всяким страхам, волнениям, переживаниям. Но, друзья мои, Рождество Иисуса Христа гласит нам о том, что Бог вершит историю, а не люди, сильные мира сего. Второе, друзья мои, это география. Посмотрите, над этим Бог также управляет, и пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что был он из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученной ему женою, которая была беременна. И в этой части, друзья мои, я хочу сказать, что Бог сам определяет не только политическую картину власти, но и конкретное место на земном шаре, где будет исполнена совершенная Божья воля. Мы очень часто в своей жизни имеем свое представление о нашем месте жительства, что окружает нас. Где-то есть переживание, поиск лучшего. Но только Господь знает, что будет действительно лучше или хуже для нас. Он направляет наши судьбы туда, в ту местность, где это будет наилучшим образом созидать наши души и будет реализовано Его намерение. Еще, друзья мои, мы видим с вами обстоятельства жизни подчинены Божьему провидению, наши обстоятельства жизни. Когда же они были там, наступило время родить ей. И родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что им не было места в гостинице. Я убежден, что вряд ли здесь, в этом зале, нашлась бы женщина, которая сказала бы: «Я хотела бы оказаться на месте Марии». Ну, может быть, кто-то из присутствующих захотел бы стать христородицей, но только не роженицей в хлеву. Всем женщинам, которые готовятся к родам, хочется совершить это разрешение от этого бремени в хорошей и доброй атмосфере. Уж точно в атмосфере хорошей чистоты и без зловония. Все же, друзья мои, Бог определил не совсем комфортное место для родов не только своему сыну, но и его матери. И что сказать о гигиене в хлеву и о колыбели вместе с зализанным животными? Бог не дал им места среди уюта и комфорта, не дал срока позже всех событий, но определил именно так, что в картине человеческой истории Христос должен родиться именно в хлеву. Друзья мои, если вам тяжелы и непосильны, и некомфортны ваши обстоятельства сегодня, то вспомните о царе царей, который не во дворце, не в золотой колыбели, который в хлеву. И в объемной картине истории есть не только вот эта горизонтальная реальность, но давайте еще посмотрим с вами о вертикальной истории в повествовании Божьем. И посмотрите, второе, о чем мы должны с вами подумать, это то, что Бог вершит историю божественной рукой. Посмотрите, мы видим с вами, здесь есть пророчество, есть искупление. «Пошел также Иосиф из Галилеи, из города Назарета в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова». Здесь мы видим с вами, что Лука говорит о Вифлееме, связывая его с городом Давида. Да еще добавляет то, что Иосиф был из дома и рода Давидова. Разве это не есть исполнение Божьего пророчества о Христе, что он произойдет из рода Давидова и родится в Вифлееме? Это Божье определение, его история, которую он в точности до мелочей исполняет сам. Рождество Христа, друзья, дает нам уверенность в Божьих обещаниях, которые Он дал в отношении нас, их крайне много в Писании. Эти обетования, они гарантируют безопасность детей Божьих, мы в Его руках, и никто не может этого изменить или нарушить. Если Бог определяет нам или обещает нам, что нас не постигнут искушения сверхсил, они не постигнут. Его обетования, которые даны нам, они также будут исполнены, как те обетования, которые в пророчествах о Христе были непреложны и полностью выполнены. Об искуплении. Мы читаем с вами: «Родила сына своего первенца». О нем чуть позже больше скажут пастухи. «Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Родился на землю необычный ребенок. Родился на землю не просто человеческий детеныш. На землю родился Спаситель мира, помазанник, Господь, Бог. Именно этот младенец, лежащий в запахе соломы и навоза, почти через три десятка лет принесет человечеству подлинное избавление от рабства греха. Друзья мои, Бог совершал свою историю в искуплении человечества на земле. Правители были исполнителями Божьего плана. А в божественной книге истории искупления была перевернута еще одна страница, приближавшая нас к тому времени, где Христос заплатит великую цену. Клайв Льюис сказал так о рождении Христа: «Однажды в нашем мире, в яслях, находился кто-то, кто больше, чем весь наш мир». Только вдумайтесь, друзья мои, только представьте себе на мгновение. Там в яслях лежал младенец, который больше, чем наш мир. И мы подчас близоруки и слабо видим себе вертикально то, что Бог совершает. Мы увлекаемся горизонтальностью. отчаянно пытаясь разобраться в земной политике. И сегодня, друзья, перенесите свой пристальный взгляд на божественную историю, чтобы вам спокойно жить в земной истории, доверяясь Богу. Давайте мы с вами встанем и настроимся на торжественное пение, на хвалу рожденному Спасителю. Итак, друзья, продолжаем с вами рождественскую тему. И как мы сказали в первой части, что Рождество Христово, в нем мы видим, как Бог вершит историю. Вторая истина, которую мы видим с вами дальше в этом тексте, Бог царствует над реальностью. Бог царствует над реальностью. Арсений уже прочитал этот текст, мы еще раз его прочтем. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак: вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». И внезапно явилось с ангелами многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава вышних Богу, и на земле мир в человеках благоволения». В этой части, друзья мои, большой истории переплетаются в две большие реальности. Это небесная реальность и земная. Мы видим, как радуются и ликуют небеса о тех событиях, которые происходят на земле, и как город, земной город, жители пропустили самое важное событие в мировой истории, не воздав необходимой почести царю царя. И первое, над чем нам нужно поговорить, что Бог царствует над небесной реальностью. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их. И еще мы видим, и внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающего: «Слава вышних Богу, и на земле мир в человеках благоволения». Заметьте, ангел, как Божий вестник, принес послание для небольшой группы, абсолютно небольшой группы людей. Представьте картину, когда Бог посылает ангела и говорит: тебе нужно пойти и возвестить вот этим пастухам, что родился младенец. Мы не видим с вами, чтобы ангел начал спорить с Богом о целесообразности такого действия для совсем непочетного прослойка общества. Более того, друзья мои, весь небесный хор стал выступать не перед многотысячной аудиторией, а многотысячный хор стал петь перед горсткой пастухов. Я допускаю, что в этот момент Бог как бы приоткрыл шторку небесной реальности, и люди увидели с земли, что происходит в небесах для земных существ. Они могли увидеть этот восторг, хотя он мог послать весь этот хор в присутствии пастухов на землю, чтобы они пришли и возвестили именно им. О чем поют ангелы? Они воздают хвалу Богу, потому что на землю пришел мир к тем людям, которым благоволит сам Бог, то есть к людям благоволения. Бог вечности, это небесная реальность, определил тех людей, которым он будет благоволить и к которым он принесет подлинный мир. Принести небесную весть о грядущем искуплении – это значит продемонстрировать, друзья мои, власть над небесами. Потому что рядом с Богом могут быть только те, кого Он сам себе определил. Это Его ангелы, Его исполнители воли и искупленное человечество, Его дети. В Его небесном царстве все добровольно подчиняются и служат Ему. Вторая мысль, которую мы видим с вами: Бог царствует над земной реальностью. Он в небесной реальности абсолютный монарх, и здесь, в земной реальности, Он абсолютный монарх. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь, и вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». Заметьте, встреча земных обитателей с небесными всегда, всегда вызывает страх и ужас. Но Богу на самом деле подчиняется не только небесная реальность, но и земная. Заметьте, человеческий ужас был сменен на восторг и радость. Более того, то, о чем возвестил ангел, обязательно будет радостью для всех людей, которых достигнет Евангелие. И еще, друзья мои, ангел говорит о ближайшем будущем пастухам, что они найдут младенца. И мы точно знаем, что это пророчество исполнилось в точности. Только истинный царь, друзья мои, истинный царь может гарантировать исполнение всех постановлений как в небесном, так и в земной реальности. И что мы видим о нашем Боге еще из этого текста? Что Бог царствует над реальностью преисподней. Заметьте, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь, Господь над всем. Родился тот, о котором было когда-то сказано Еве, о чем мы с вами говорили 4 воскресения назад, кто поразит дьявола в голову. Вот этот обещанный Мессия принесет спасение людям от власти князя мира этого. Человек еще не раз проявит свою власть над демоническим миром, этот человек Иисус Христос. Он абсолютный монарх над любой реальностью. И еще одна большая мысль, которую мы можем с вами видеть из события Рождества, друзья мои, что Бог изменяет сердца людей. Или только Бог способен к радикальному изменению каждого человеческого сердца. Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». И, поспешив, пришли и нашли Марию, Иосифа и младенца, лежавшего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце всем. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им было сказано. Заметьте, в этой части истории мы видим, как Бог работает с сердцами людей. И первое, что мы видим, что Бог изменяет сердца, направляя ко Христу. Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нас Господь». И, поспешив, пошли и нашли Марию, Иосифа и младенца, лежащего в яслях. Заметьте, пастухи решили пойти посмотреть на события, о которых возвестил им ангел Господень. Более того, они пошли в крайней спешности искать то, что им было предсказано. Друзья мои, они точно могли отреагировать на это событие совсем иначе. Например, они могли отреагировать на это обстоятельство через призму всеобщей галлюцинации. Я вам говорю о том, что так толкуют это событие некоторые либералы. Они говорят, что у них просто, они что-то попили, они что-то, может быть, приняли, и у них просто была всеобщая галлюцинация. Я не придумал это. Или через призму своей ответственности, ну, они могли бы сказать: подождите, подождите, ребята, вот здесь же овцы, куда мы пойдем? Или через призму либерального взгляда: чудес не бывает. Или через призму сомнения: где мы будем искать в ночи о том, что нам было сказано? Еще народ здесь спит, а мы, как разбойники, будем лазить от одного хлева к другому, и с чем это закончится? В общем, друзья мои, мы видим, что Бог дает побуждение и общий положительный отклик на поиск истины. Сегодня мне доводится общаться с неверующими людьми или с людьми, которые слышали и понимают Евангелие, но которых еще Бог не изменил сердца. Они говорят: что нам делать? Мое сердце еще не изменено. Я понимаю эту истину. Как мне к ней прийти? Что я еще должен сделать? Я понимаю, друзья мои, только Бог может побудить человека искать истину о Спасителе. Только там должна произойти перемена, там должен зажечься огонь. Ты можешь извне говорить крайне много, убеждать, ясные свидетельства говорить о чудесах Божьей работе в своем сердце. Но, друзья мои, только когда там зажгется огонь, этот человек будет искать Бога. Сам человек слишком искажен грехом, чтобы начать думать о чем-то истинном вне круга порочности своего сердца. Второе, что мы видим в этой части, Бог изменяет сердца, ведя их к правильному отклику на истину. Увидев же они, пастухи рассказали о том, что было возвещено им о младенце сем. И дальше мы читаем, все же слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. И отдельно здесь выделена Мария. А Мария сохраняла все слова эти, слагая в сердце своем. И дальше... И возвратились пастухи, славе, хваля Бога за все то, что слышали, за то, что видели, и как сказано им было. Заметьте, все участники этих событий имели глубокий отклик в своих эмоциях. Мы видим, как Мария, она сохраняет все слова, сказанные пастухам, она их складывает тщательно в свое сердце, в тайные уголки своего убеждения. После того мы видим, как пастухи возвращались с этого ночного приключения, они славили и хвалили Бога. Друзья мои, реальная встреча со Спасителем не может никого оставить равнодушным. Одни укоренятся в подлинной вере, другие же начнут прославлять Его. И только Бог, действительно только Бог может изменять природу и состояние человеческих сердец. Я хочу сказать, друзья мои, что эта история не просто она произошла когда-то. Да, она действительно была почти 2000 лет назад, там в яслях Вифлеемских родился Христос. И такой был отклик в сердцах людей. Друзья мои, сегодня мы видим то же самое. Как Бог возрождает сердца людей, которые были глухими, черствыми, слепыми по отношению истины. Сегодня... Мы видим, как Евангелие о Иисусе Христе, как личная встреча со Христом через познание Его из истин Писания проникает в сердце человека, и он не остается равнодушным на отклик, на эту истину. Итак, друзья мои, мы все сегодня стоим перед выбором, что будет с нами дальше. Мы будем возрастать в познании Христа, укореняясь в вере, или это нас приведет к восторженному преклонению перед Христом и к хвале Богу. Пусть сегодня празднование торжества, оно не будет обыденным для нас. Пусть для кого-то оно не будет пустым или бессмысленным. Друзья мои, если мы, слушая эти истины, не услышим призыв к своему сердцу, то оно не произведет в нас плод, а призыв очень простой. Преклонись перед младенцем Христом сегодня. Почему? Потому что Он вершит историю. Почему? Потому что Он царствует над реальностью. Почему? Потому что только Он изменяет сердца людей. И пусть это Рождество не будет ни для кого обыденным событием. И пусть не будет равнодушие по отношению Спасителя, который есть Христос Господь. И давайте мы помолимся вместе, чтобы это Рождество, оно действительно еще больше приоткрыло нам истину о том Спасителе, которого мы проповедуем, которого мы любим, которого мы знаем. Господь и Бог наш, мы искренне благодарим Тебя за то, что сегодня мы могли говорить о Рождестве нашего Христа. Господь и Бог наш, мы благодарим Тебя за то, что Рождество, оно дало надежду человечеству. Господи, мы искренне благодарим Тебя за то, что Рождество Спасителя, оно стало нашим личным праздником. Именно Рождество Христа изменило нашу жизнь. Мы преклоняемся перед Тобой сегодня, рожденный Спаситель. В большой, огромной благодарности мы хотим сказать Тебе, Господи, мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе за то, что Ты не просто родился в истории для кого-то, но мы стали людьми благоволения. Мы те люди, к которым Ты благоволишь сегодня. Мы хотим именно за это поблагодарить Тебя. За то, что это Рождество, это наше событие. Оно касается нас напрямую. Мы просим Тебя, Господи, чтобы все, кто присутствует здесь, взрослые, подростки, дети, Господи, чтобы это событие Рождества, оно не прошло мимо никого. Чтобы дети могли однажды сказать: «Этот рожденный Спаситель мой», и пережить личную встречу со Христом. Благодарим Тебя за это событие, и пусть торжество, оно продолжится дальше в нашем пении и в нашем осмыслении, наш Господь.